Я вас категорически приветствую. Клим Александрович, здравствуй.
Добрый вечер.
Недавно ты рассказал страшное, что, оказывается, монгольское нашествие на Русь было, а тебя тут же попрекнули трудами известных исторических гениев, академика Фоменко и его друга Носовского. Не пробовал ли ты поинтересоваться, что они там такое пишут?
Пробовал.
И?
И не только их.
И не только ты.
И не только я. Я вообще предлагаю сегодняшней нашей встрече открыть серию разговоров о лженауке. И вообще о том, что науке вредит. Потому что же кроме академика Фоменко, его друга Носовского, есть такой прекрасный человек, например, как дядя Миша Задорнов.
Да.
Который на широкую аудиторию вещает при помощи телевидения, рассказывая интересное про раннюю средневековую Русь. Есть такой прекрасный человек, как академик профессор Чудинов, который читает древнерусские надписи везде, даже на Луне. Опять же, в телевизоре мы часто видим такого специалиста по древним технологиям Склярова, который организовывает экспедиции как к ацтекским и египетским пирамидам и выясняет, что их построили при помощи подъемных кранов, вертолетов и лазерных резаков. А также есть, ну, это мои фавориты вообще среди всего этого прекрасного паноптикума, так называемые черные археологи, которых я вообще предлагаю таким красивым именем не называть, а называть просто мародерами. Ага. Вот обо всем этом можно слитно изложить, так сказать, в серии передач.
Давайте попробуем. Давайте. С кого начнем?
Ну, с академика Фоменко, потому что это же король, практически царь и бог, основатель этого прекрасного движения, с него эти мутные потоки изверглись на наши мозги.
Знаешь, мне когда-то рассказывали такую басню, не басню, не знаю, заслуживает доверия, не дослуживает, что когда впервые появился некий его труд, где он там рассматривал какие-то астрономические аспекты, научная общественность восприняла это как такую вот добротную мистификацию, понятную специалистам, что типа вроде наукообразно и якобы правда, а на самом деле это было страшно смешно. И внутри сообщества все это распространялось, всем было страшно весело, потом оказалось не смешно.
Да, я, честно говоря, до сих пор думаю, что это какая-то шутка на какой-то капустник, но одна беда, эти вот товарищи, новые хронологцы, они в ходе своей практики этой новохронологической уже издали 82 монографии, не считая там еще сотни статей.
Я то хорошо есть, разбираюсь в книжных магазинах. У них там до недавних пор были отдельные шкафы и стеллажи. То есть это представлено настолько богато, что я даже не знаю, сколько там личинок-то в мозг гражданам отложили.
Ну, я некоторым образом с книгоиздательством знаком, потому что периодически публикую свои разные работы. Могу сказать, что там тираж 5000 экземпляров сейчас – это очень неплохо. А если тебя переиздали, так это вообще счастье. Угу. Вот книжка про империю Русь, Рим и Монголию, угу, была переиздана 11 раз.
Это успех.
Ну, успех, успех. То есть, значит, их кто-то покупает, читает и воспринимает всерьез. Поэтому шутка затянулась, пора положить конец. Ну, насколько мы это вообще можем.
Давайте попробуем.
Да, тем более, что тут нужно сразу сказать, что есть любительская, это фольк-хистори, лженаука на самом деле. Никогда она не фольк-хистори, это просто извергание какой-то ахинеи. А есть нормальная наука, которая очень долго на все это, как ты правильно сказал, или вообще не обращала внимания, ну, потому что все работают, у всех есть свои дела, прямо скажем, серьезные. А потом оказалось, что поздно. И официальная наука отреагировала, попытавшись вступить в такую широкую дискуссию. Были изданы две книжки, два сборника статей, в которых печатались историки, лингвисты, археологи, астрономы и математики. То есть все те специалисты, на чьих полянах топтался академик Фоменко. Называлась она «История и антиистория». Два сборника 2000-2001 года. Но как наука работает? Вот есть тезис, к ней есть аргументы, к этому тезису. Угу. К ним могут быть представлены контраргументы. Вот их взвешивают на весах логической верификации, то есть это как работает или не работает при данных вводных. Если оно не работает, то тезис признается негодным и о нем забывают. Ну вот все, уже два сборника издали, сколько можно. Ну они продолжили писать. Академик Андрей Залезняк, великий лингвист, написал книжку «Заметки о любительской лингвистике». И он просто в пух и прах разнес всех этих идиотов, которые занимаются...
Ну, там действительно идиоты. Ты знаешь, я, увидев мощнейшую трактовку слова «этрусские», я даже не знаю, значит, тут только восторженным матом ругаться можно. Это ж какой вообще полет.
Да, но учитывая, что...
Что переживает академик Залезняк, я не знаю.
Я думаю, что так как книжка вышла в 2009 году, то есть большим лагом после начала их упражнений, я думаю, он только подвывал от восторга. Да, ну вот и книжка, кстати, очень хорошая, всем советую почитать. Написана великолепным языком, но академик Залезняк, он помимо того, что великий ученый, еще и отлично владеет русским слогом, читать легко и интересно. Так вот, тираж 3000 экземпляров, одно переиздание. То есть не пригодилось. Да, кстати, то, что это русские, ну, как-то забывают эти товарищи, что эти русские называли себя расно, то есть совсем не этрусские. Это их окружающие так называли.
Естественно, но это мелочи, это несерьезно как-то даже.
Да, ну по поводу лингвистических изысков поговорим с конкретными цитатами. А пока, в общем, что это такое новая хронология? Новую хронологию придумал не академик Фоменко, он ее только брендировал. Первым на этом поле выступил такой малоизвестный народоволец Морозов, который сидит в тюрьме.
В Шлиссельбурге, да.
Да.
Мне хорошо известен, да. Двадцатку, наверное, там оттянул с лишним.
Да, да. Вот, пока он сидел, делать ему было нечего. А мужчина был начитанный. Кроме того, ему там давали читать Библию, больше ничего не давали читать. Ну и он начал обращать внимание, что в Библии это все неправда.
Так.
И тут же придумал как раз теорию, которая излагала то, что все описания лунных и солнечных затмений, которые имеют место в древних источниках, не соответствуют действительности. То есть, если сравнить астрономические расчеты, когда какие затмения должны были быть, полные, неполные, там, частичные, и сравнить их с подлинными источниками, выяснится, что везде написано не так, как это было. То есть, всю хронологию нужно сдвигать, подгоняя данные источников под фактически объективные данные астрономии. И таким образом хронология вся поползёт официальная. Но академик Фоменко это подхватил. Тут я могу сказать одно. Я не астроном. Астрономию закончил изучать в 11 классе средней школы. Ну, я, конечно, читаю всякие книжки. Ну, я не только не специалист, я такой еще очень такой крепкий дилетант, поэтому ничего не буду говорить про астрономию, не разбираюсь. Зато я немножко разбираюсь в том, как читать источники древние, как с ними работать. Вот классический пример описывает академик Фоменко затмение Луны, которое происходило в 450-х годах до нашей эры, как его описал Фукидид. И говорит, смотрите-ка. У Фукидида написано, Луна стала месяцевидной, а потом на небе появились звезды. То есть, если стало видно звезды, значит, полное затмение. Вот так вот.
Луны.
Солнце, прошу прощения, солнечное затмение. Значит, полное затмение, значит, звезд не было бы видно. Умолчим о том, что астрономы профессионально говорят, что все-таки звезды видны некоторые и не при полном затмении. Например, Альдебаран и прочие яркие звезды их можно разглядеть. Но это не важно. Сейчас я не об этом. Я о том, что профессор наш математический уверен, что Фукидид это профессиональный астроном, который протоколировал затмение. Фукидид не профессиональный астроном, это писатель. Он мог гиперболизировать явление как-то, добавить красот. Никто бы ему не запретил этого. Это раз. Два. Академик Фоменко не читает по-гречески. Он работает, тем более по-древнегречески, он работает с переводом на русский язык. А исходя из перевода на русский язык, ну да, можно сделать вывод, что сперва Солнце стало, значит, месяцевидным, потом появились звезды. Но если, как говорят опять же специалисты по античной истории, взять оригинал Фукидида, там совершенно ясно сказано, что это все одномоментное явление. И вот нам академик Фабенко говорит, что это солнечное затмение на самом деле было в XI веке. Таким образом, вся хронология, привязанная к этому затмению, сдвигается с V века до XI века. Вот, ну, совершенно очевидно, что этот его механизм не работает, потому что он основан на абсолютно ложной посылке того, что Фукидид – протоколист.
Угу.
И таким образом вся его эта система вычисления лунных затмений напарывается на его элементарный непрофессионализм и неумение работать с письменными источниками, непонимание, что это такое. Он математик, я не знаю, может быть, хороший математик, честно
говоря. Очень хороший.
Да. Я не разбираюсь в этом, еще меньше, чем в астрономии. Я зарплату-то с трудом считаю, какая-то математика. Но, что я знаю точно, математики работают с абсолютными абстракциями.
Угу.
Для математика треугольник, который нарисован, вот равнобедренный треугольник, который нарисован вот на этом столе, и равнобедренный треугольник, который будет нарисован где-нибудь около Альфа Центавра, такой же, это, в принципе, одно и то же, потому что одна и та же абстракция. Или там какое-нибудь интегральное уравнение, которое вот мы сейчас здесь разрисуем, или которое разрисовал бы кто-то во времена Фукидида. Это тоже одно и то же совершенно. Ну так вот, с историческими событиями это не работает, абсолютно очевидно. Потому что исторические события – это не абстракция, это совершенно конкретные явления, люди и объекты.
А пытались ли строить некие, так сказать, математические модели люди от науки, которые, ну, например, когда происходит солнечное затмение, то тень от Луны, она же пятнышком бежит по глобусу, и там четко понятно, что затмение будет в Рейкьявике, Лондоне и Москве, а в Париже не будет. Пытались ли строить такие?
Насколько модели? Я знаю, да. Я всех интересующихся отсылаю как раз к этим двум отличным сборникам «История» и «Антиистория».
Угу. Я к тому, что не может такого быть, что за последние, там, я не знаю, 200-300 лет одному только Фоменке пришло в голову подобное проверить.
Нет, ни в коем случае. Более того, я могу сказать, что уточнение датировок – это рутина исторической работы. Коллеги занимаются этим все время, пока существует история.
Так.
Вот, тем более, чем дальше оно вглубь истории, тем менее точны датировки, и тем больше их нужно уточнять, привлекая все новые и новые данные. Это первое, на чем строится, собственно говоря, построение академика и математика. Второе – это у него статистика. Это его так называемые династические параллелизмы.
Угу.
Он берет... И он и его последователи берут серию персонажей из истории.
Угу.
Выясняется, что некоторые из них, оказывается, жили примерно похожее или вовсе одинаковое количество лет. Многие из них, ты представь себе, родились, женились, воевали, родили детей, умерли.
Поразительное сходство.
Совпадение?
Не думаю.
Кстати, это любимый аргумент академика Фоменко. Совпадение? Не думаю. На этом основании делается вывод, что это не разные люди, разделенные веками и веками. Это один и тот же человек, которого просто при написании письменных источников по разным причинам, там, от невнимания переписчика, по прямому злому умыслу фальсификаторов, его просто вот так вот раскидало. Тут есть немножко цитат, мы потом дойдем. Там раскидано очень мощно. Ну, что тут говорить? Если принять это чисто как математическое упражнение, ну, оторванное от жизни, то, возможно, это интересно. Но я повторяю, история – это не математика. Если ты работаешь с любыми историческими данными и пытаешься применить к ним математические методы, ну, кстати, это делается тоже довольно часто, потому что, например, в археологии, которой я занимаюсь как аналитик, исследование на основе статистики – это вообще одна из основ работы. Мы все работаем со статистикой постоянно. Но чтобы работать со статистикой, нам сначала нужно собрать археологических данных, распределить их по определенным категориям, по первичной и вторичной классификации, вывести зависимости и только потом уже применять математические методы или просить умельцев, которые способны это сделать, вместо, например, меня, который плохо это умеет делать. То же самое и с явлениями политической истории. Например, ты должен сначала из источников выявить то, с чем ты собираешься работать, но выявлять ты будешь не математически, ты будешь выявлять это историческими методами, методами вспомогательных дисциплин. Если ты это не умеешь делать, то у тебя получится, что ложная посылка. Из ложной посылки, как говорит нам формальная логика, может получиться любой вывод, в том числе и случайно правильный.
По всем правилам логики, да. Наш общий знакомый Борис Витальевич Юлин приводил пример про Буша-старшего и Буша-младшего, оба которых Буш нападали на Ирак. С точки зрения вот такой совершенно очевидно, что это был один и тот же человек. Зачем ему два раза нападать на Ирак одному и тому же Бушу?
Да, более того, я как-то раз в беседе с Борисом Витальевичем немножко развил вот это, потому что на самом деле имеется в виду не Буш, имеется в виду Брежнев, который нападал на Афганистан.
Так.
Ну, потому что Буш и Брежнев – это почти одно и то же по звучанию.
Я считаю, ты гораздо ближе к академику.
А где находится Америка и где Ирак? Ну, как может Америка напасть на Ирак? У них нет общей границы. А Россия на Афганистан нападала.
Другое дело, да.
И там рядом есть граница общая. Поэтому Буш на самом деле, оба Буша – это Брежнев.
Так.
Вот такая система. Перейдем к конкретике. Вот из книжки академика Фоменко. Как он обращается вообще как раз с лингвистическими построениями, например. Приведем миниатюру из средневекового Евангелия. Как на многих других старых изображениях, Христос назван на ней царем славы. Раньше имелось в виду царь славян. Кем раньше это имелось в виду, хотелось бы спросить. И то, что термин «славяне» с термином «слава» он вообще никак не связан, потому что оно писалось «словене» раньше, а не «славяне». Но вот царь славы у нас вот Христос. Христу досталось ужасно. Мне все-таки как потомственному Поповичу страшно читать. Далее читателю полезно помнить следующие обстоятельства. В древности тексты часто писались без огласовок, то есть вообще без гласных, или опуская большинство из них. Например, в арабской письменности гласные практически исчезали. Но, учитывая, что рассуждать на русской истории, я как-то не очень понимаю, при чем тут арабская письменность. Вот в самом деле, вот просто покажите мне один какой-нибудь значимый документ из русской истории, написанный по-арабски. А тексты на других языках, в частности, старинные русские тексты, тоже иногда писались арабскими буквами.
Арабскими?
Где? Вот у нас древнейший наш масштабный памятник русской письменности – это Астронирово Евангелие 1057 года. Но написано по-русски, ты представляешь, там есть гласные.
Угу.
Да, кстати, я не знаю, что такое огласовки в русской письменности. Угу. Знаков огласовок у нас вообще не существует. Он, видимо, титлы имеет в виду, которые имеются в виду общее сокращение слова, но это не огласовка. Или, например, сборник Святослава 1073 года, знаменитая новгородская псалтырь, вообще записанная на церах по воску, наружная в 2000 году, все написаны русскими буквами с гласными. Вот откуда это взялось, пёс его знает, вообще не знаю. Если кто-то не верит, я картинки заготовил всех описанных памятников со ссылками на то, где это хранится, чтобы могли пойти и посмотреть.
Про арабский язык мне единственное, что на память приходит, путешествие Афанасия Никитина, в конце которого написано «Бисмилля рахмон рахим» и «Аллах Акбар».
Да.
Так и то по-русски.
И то по-русски, да-да-да. Может быть, у нас народный язык как-то не так звучал.
Может быть.
Это же официальное все. А вот знаменитая Берестяная грамота номер 526 из того же Новгорода. Долговая расписка, точнее, долговая запись, кто хозяину данной грамотки сколько должен. Угу. Это подробно-подробно. Точно так же, как в летописи, русскими буквами, с гласным, с полным набором.
Подводят академика Фоменко.
Что-то все не так, да. А вообще очень интересно, как он тут заходит. Вот складывается впечатление, хотя прямо он об этом, по-моему, нигде не говорит, но я, честное слово, из 82 книг прочитал только 3, не осилил больше. Может быть, где-то и говорит. Но вот кажется, что он считает, что язык основан на письменности.
Интересное предположение.
То есть, если вдруг мы с тобой два тупых недоучки, начнем писать слово «польто» через «о», ну вот, значит, это и так дальше и пойдет, так дальше будут говорить все «польто».
Проверочное слово «польта».
«Польта», вот. Смотри, разбираешься.
Ну, я лингвист-то не хуже, как ты понимаешь.
Уж наверное. Но хотелось бы напомнить, что письменность возникла очень недавно, а языки существовали вот все время, пока существует Homo sapiens. Вот говорят, что уж даже у неандертальцев была какая-то там какая-то языковая система своя.
Слющи, а?
Вот. И зависимость совершенно обратная. Живой язык из устной речи транслируется в письменную, никак не наоборот. Поэтому читатель не должен удивляться, встречая в нашей книге попытки прочтения на основе лишь костяка согласных. Но мне кажется, что в свете вышеизложенного как раз должен удивляться.
Там же еще есть оригинальный пример, прием, я, наверное, вперед забегаю. Что сначала надо прочитать слева направо, а потом.
О,
надо
дойдем, дойдем, дойдем. Там ты не представляешь, что они умеют сделать при помощи этого приема. Очень сильно досталось Аскольду и Диру, этим нашим летописным князьям, которые убежали от Рюрика, видимо, от Рюрика убежали в Киев, потом их там догнал Олег и наказал всех. Дир якобы это, вот слушай, не исключено, что слова «дир» или «тирар» являются искажением слова «царь» – «тир» – «кир». В таком случае сочетание «дир» – «аскольд» могло означать «царь» – «аскольд». Он не исключен, он только для товарища Фоменко.
По-моему, царь, он же этот. Цезарь, он же.
Да ничего ты не понимаешь.
Кесарь, он же царь.
Это на самом деле дир. Просто мы что имеем? Переход следующих фонем. Дир-тир-кир-царь. Но в живом языке такой переход не может касаться только слова дир. Он должен касаться всех фонем в соответствующей позиции в таком сочетании. То есть, вот так, чтобы только слово «дир» поменялось, этого физически быть не может. Язык так не работает. Аналогичный переход должен оставить такой же аналогичный след во всех аналогичных словах. Вот где мы видим трансформацию слова, ну, если принять эту формулу Фоменко, «дым», «тым», «кым», «цам», то есть мы должны теперь говорить «цам» подразумевает дым, но что-то не говорим. Или «дива», «тива», «кива», «цава». Вот мы не говорим «цава», мы говорим «дива». Почему «дир»-то в царя превратился? Объясните мне. Вот. Ну, а если Фоменко намекает, что трансформация имела в виду не в языке, а на записи, а потом ее с записи перевели в язык устный, ну, это значит просто нездоровый человек. Но на этом только все начинается. Отметим, что в рассказе об убийстве Аскольда и Дира имя Игорь записано Татищевым как Ингорь, то есть, вероятно, Инхор или иной хор, иной царь. У меня просто, честно говоря,
уже когда... и хор царь.
И хор тоже царь.
Это ж вроде Ингвар.
А, во-первых, начнем с того, что то, что Татищев записал как Ингорь. Это Татищев записал в 18 веке. Татищев не был профессиональным историком, он был инженером и артиллеристом. Историей он занимался в свободное от государевой службы время. Человек сражался под Полтавой, был ранен, уважаемый человек, но он на досуге занимался сочинением истории. В данный момент его российская история историками навсерьез, как именно историческое произведение, ну, не рассматривается. Она не может считаться источником, тем более, а наш дорогой Фоменко, академик, он ссылается на научное произведение как на источник. Он написал Татищев Ингорь, ну и что? Ну и тем более, а как Ингорь превратился в Инхор, а иной Хорь в иной царь? Ну хорёк, что ли?
Царь хорьков.
Царь иных. И тут автор восклицает, не могу не согласиться. Летопись здесь очень запутана. Дальше нарастает. Заметим, что слово «ангел» в старых русских текстах писали как «агел» или «агл» под титлой. то есть без «н». Крестики согласных таким образом в словах «агел» и «олег» отличаются по сути лишь направлением прочтения «агел», «ггл», «лг» равно «олег».
Я только матом могу выругаться, вот как-то это.
Ну, костяк согласных, во-первых, кто бы мне объяснил, что это такое для русского языка. У нас костяк согласных абсолютно равноценен с костяком гласных. Ну, допустим. Тут же, между прочим, все не так просто, это же он заходит издалека. Потому что Олег на самом деле это он не просто так ангел. Ангел у нас есть Исаак ангел, император византийский. Чувствуешь, куда?
Да.
Вот, но тут, ладно, допустим, что лишняя буква «Н», но товарищ Фоменко невдомёк, что слово «агел» там под титлом прячется буква «Е», а никак не «Н». Это же греческое слово. Там вот эта вот сдвоенная гамма, она давала у нас в прочтении «НГ». То есть «агел» читался как «ангел», а не как «агел». «Фаланга», например, писалась «фалагга» с двумя «г».
Глубоко берешь.
Вот. Или там, например, имя Логин, оно у нас считается Лонгин,
да.
Потому что тоже писалось через двойную гамму, но это просто вот так оно к нам перешло.
Это
там...
Христа копьём прокалывал.
Так точно,
да?
Так точно. Вот. Если...
Вообще тут сразу напрашивается, это ж его звали тогда Логин, получается.
Не, ну это читалось, то, что
ну, если оно так.
Логин, да, логин.
Пароль, логин.
Но вообще, да. Вообще-то он Лонгин, конечно, просто так оно читалось. Я тут пошел немножко дальше, как вот в случае с Бушем Брежневым. Если наши предки вообще в грош не ставили гласные, тогда не вполне понятно, почему мы ограничиваемся сопоставлением имени Олег и слова «ангел». Не кажется ли вам, что Олег, коль скоро костяк его составляют буквы «ЛГ», куда больше заслуживает это отождествление с Томасом Диспенсером, графом Глостера, это конца 14-го, начала 15 века персонаж. Понятно, что буквы «Г» и «Л» в арабском написании могли обратиться в обратную сторону, а окончание «СТР» – это не что иное, как осётр. Видимо, Олег Глостер плавал хорошо, как осётр. Кроме того, всем известно, что осетров называют царь-рыба.
Царь.
То есть, видимо, Олег Глостер был царственным, как осётр.
Я считаю, ты сам можешь выдержать изданий 15 примерно, если так копать будешь.
То есть, у нас получается что? Олег, Исаак Ангел и Томас Глостер – одно и то же.
Ну, кстати, замечу тебе, что само употребление... Слово «агел», оно же регулярно в литературе встречалось, как какое-то сельское такое.
Да.
Это, да. Видимо, люди, которых там начатком каким-то греческого письма обучили чтение в бурсе в какой-нибудь.
Я, честно говоря, вот сейчас не готов это прокомментировать никак, чтобы тут же вслед за академиком Фоменко новой ахинеи не наплодить. Побаиваюсь.
При советской власти была такая группа вражеская, Deep Purple.
Да.
Знаешь, ведь при советской власти она называлась Deep Purple.
Deep Purple,
потому
да.
что совершенно очевидно, что U в закрытом слоге оно читается как А. Да. Ну, потом оказалось...
как U, R, она читается как Ё все таки
да, потом оказалось, что не так. Но в словарь почему-то никто не смотрел.
Сложно. Вот, ну, вот если ты сейчас так посмеялся, вот ты все зря. Сейчас будешь смеяться по-настоящему. Потому что на самом деле князь Олег отождествляется далеко не только с императором Исааком Ангелом. Он отождествляется еще с царицей Клеопатрой Филопатр. Потому что обоих покусала змея.
Несколько российских городов спорят за право называться городом, где произошло укушение вещью Олега змеёй.
Так это же ещё оказывается, теперь спорить придется. Так вот, слушай, это я не шучу. Тут не только дело в змее, а потому что часть Клео в полном имени Клеопатра, то есть Клео Патра или Клео отец, близка к Олегу. В самом деле, при обратном прочтении из Клео получаем Оелк или Олег, то есть Олег. Клеопатра, славная отцом, а и не знала, что частицу Клео, то есть славная, можно смело читать наоборот, да еще по-русски. А Патра, то есть отец, оставлять по-гречески в прямом написании, как есть. Ну и, конечно, египетская любовница божественного Гая Юлия не подозревала, что она не только мужик, но еще и скандинав.
Ну, ты знаешь, это уже диагноз, в общем-то.
Ну, я, опять же, хочу пойти немножко дальше. Клео, это же всем ясно, что это же, господи, это Е, это же вообще-то ерунда какая-то. Клео – это почти что Клио, муза истории, а отец истории – это Геродот.
Угу.
То есть и Клеопатра, и Геродот, и Вещий Олег – это все одно и то же лицо. И всех их садомизировал Гай Юлий Цезарь.
Умыл ты Фоменко.
Вот, тем более, что вот в этом свете совсем другими красками играет история про укус змеёй. Потому что змея – это такой очень яркий фаллический символ, а укус, понятное дело, символизирует коитус очень ярко. Фрейд не даст соврать. Вот. Но если отвлечься от этого откровенного бреда просто, который у себя математик извергает, то очень, не очень понятно. Математик же должен владеть логикой. Господь не с диалектической, хотя бы формальной. Это же вообще-то язык математики. Но если... Аскольд – это Христос, он же император Андроник, убитый Исааком Ангелом. Ангел – это Олег, убивший Аскольда, Андроника, Христа. Чуть ниже оказывается, что Олег и Христос – это еще и царица Клеопатра. То есть Клео читается, наоборот, как Аелка, оба погибли от укуса змеи. Хочется спросить оратора, вы вообще сейчас о чем говорите? Просто о чем? Я пытаюсь найти состыковки, потому что вот как так получилось? Это же такое получается такая змея, которая кусает себя за хвост.
Уроборос.
Да. Надо, кстати, подумать, что это значит по-настоящему.
Вычесть согласные.
Да. Наоборот, что-нибудь переставить. Ну, иногда попадаются у академика случайно верные мысли. По-видимому, лишь впоследствии слово «костер» приобрело привычный нам смысл и стало обозначать исключительно горящие на открытом месте палки. Такое название возникло, видимо, от того, что палки и сучки перед тем, как зажечь, складывали на земле костром, то есть в виде башни. Вероятно, латинское слово «castellum», а также немецкое «костёл», то есть «храм», происходит от старорусского «костёр». Поскольку звуки «л» и «р» часто переходят друг в друга и путаются, слово «костёр» могло превратиться в «костёл». А, по сути, конечно, верно.
Ну, несколько не так.
Только в обратном направлении.
Да.
И никакие «л» в «р» тут не переходят, потому что «костёр» произошло от «каструм», а «кастеллум» – это маленький «каструм», это такой уменьшительный синоним «каструма», и «костёл» происходит именно из «кастеллум», и уж никак совершенно точно.
Не от костра.
Нет, нет, это не от русского костра, совершенно точно. Итак, слова «костёр» и «крест» могли путаться. Кроме того, костяк согласных один и тот же. Костер равно кстр-крст равно крест. А, ёлы-палы, как говорят медьки. Костяк согласных в латыни, русском и греческом и в других языках индоевропейской семьи имеет равноценное значение с костяком гласных. И даже если вдруг допустить, что латинские авторы, или греческие, или византийские, или русские летописцы все хором вдруг принялись писать по-арабски, затем перетолмачивать написанное на языке родных осин, то придется допустить, что слово «костер» «кстр» в реконструкции Фоменко писали с особым подходом. Буква «к» оставалась на своем месте, а последующие буквы переворачивали.
Угу.
Это просто вот как это нужно предположить, что какой-нибудь араб вдруг начинал писать наши какие-то там документы, ну, как положено, справа налево. Ну, читает-то он это, то, что он читает обычно. Если мы напишем «Фоменко» по-арабски, мы при прочтении получим опять «Фоменко», не «Акнимов»,
угу.
Просто «Фоменко», оно просто записано с другой стороны, но читается-то оно как положено. Ну вот, если предположить, что в античности и средневековье все сначала запросто писали арабскими буквами,
угу.
Затем, вот забыв, какого черта вообще не делали, начинали читать в обратную сторону, у них почему-то получался связанный текст. Это получается, все эти летописи – это палиндромы.
Угу.
Вот как такое можете себе представить? Вот в здравом уме. То есть и так считается, и это нормально, и все время есть смысл.
Ну, мы знаем несколько примеров, типа там… А роза упала на лапу Азора или улыбок тебе, Дед Макар?
Сатарапера тенет опера роса.
Это надо было написать на бумажке, ты знаешь, да, и сожрать. Она лечила от всего. Это кто не знает, это магический квадрат.
Да, так точно. Вот. А вот книжка «Новая хронология Руси». Начнем со следующего замечания. Если Русь была завоевана с какой бы то ни было стороны, с востока или с запада, должны были сохраниться свидетельства о столкновениях между завоевателями и казаками, жившими как на западных границах Руси, так и в низовьях Дона и Волги. Таким образом, Орда, откуда бы она ни шла, двигаясь по естественному пути колонизации и завоеваний вверх по Волге, неминуемо должна была вступить в конфликт с казачьими государствами.
Государствами.
А этого не отмечено. В чем дело? Естественно, гипотеза такая. Орда потому и не воевала с казаками, что казаки были составной частью Орды. Эта гипотеза хорошо обоснована в книге А.А. Гордеева. Имеется в виду «История казачества». Ну, во-первых, Гордеев – это фрик общепризнанный. Угу. Его в Советском Союзе не издавали. Он в эмиграции писал свою историю казачества, его в Советском Союзе не издавали не потому, что не любили казаков, а потому, что он писал, пардон, херню полную. А издали его в 92-м году, когда стало вдруг внезапно все.
В одном комплекте с автором Юрием Петуховым.
Да-да-да. И неким автором Кандыбой, который проповедовал, что славяне переселились в тонких телах астральных в гиперборею Сириуса. Как сейчас помню, книжка начиналась словами: «Сперва была тьма без предела». Да. Но по сути вопроса. На востоке Руси вообще-то лежала такая земля, которая персами называлась Дешт-и-Кипчак, то есть земля кипчаков, где жили, собственно, половцы. И вот как они столкнулись с монголами, описано всеми источниками, и русскими, и персидскими, прямо от и до. То есть казаков там не было, а вот половцы были, и двигались по естественной пути завоевания. Монголы напали на половцев. Я хотел бы напомнить академику Фоменко и всем нашим друзьям, которые нас смотрят, что, собственно, первое столкновение русских с монголами – это сражение на реке Калки 1223 года, где наши за половцев вступили, за родственников.
Угу,
угу. Вот так. Авторы уточняют, казачьи войска не просто составляли часть Орды, они являлись… Прямо в книжке написано таким капслоком мощным. Они являлись регулярными войсками русского государства. Другими словами, Орда с самого начала была русской. В прошлом Ордой называлась просто регулярное русское войско. Термины «войско» и «воин» являются церковнославянскими по происхождению, а не старорусскими. Они вошли в употребление лишь в 17 веке. Старые названия были таковы: Орда, казак, хан. Орда – это рать. Ну, вот мы опять видим, что, видимо, по-арабски все писалось, потом читалось по-русски в обратную сторону.
И гласные убираем.
Гласные к черту, ставим какие угодно, и там «д» менялось на «т», видимо, еще тоже в легкую.
У меня есть букварь старославянского языка, церковнославянского. Что-то я там такое не помню. Я внимательно изучал предмет. Это же болгарский язык, фактически, древний какой-то.
Прямой родственник, скажем так. Вот, да. Нет, это все это тут ахинея. Оно не имеет никаких вообще подтверждений в источниках в принципе. Вообще, и оно абсолютно противоречит всем известным законам лингвистики. Вообще.
Ну, казачьи государства.
Ну, казачьи государства. Их вообще не было, были казачьи войска, которые, например, там находились на службе, скажем, у Польши. Вот в Запорожье была сечь, это не было государство, это было войско, которое выбирало себе, ну, понятно, какие-то протогосударственные на принципах воинской демократии органы управления, и существовало автономно, но они там не жили в этой сечи, они уезжали потом домой. В сечи мужики приезжали специально, чтобы можно было за зипунами сходить, пограбить, ну или какой-то набег отбить. Угу. Или просто от баб от своих отдохнуть, наконец-то, да. Забухать.
Как в гараж.
Неплохо. Да. Да. Напомним, что Каракорум считается родиной Чингисхана. Это нам Фоменко продолжает докладывать, почему Русь и Орда – это одно и то же. Но я, честно говоря, даже удивился.
А где у него этот Каракорум? Он за Байкалом, нет?
Ну, у него Каракорум, это сейчас я расскажу. Во-первых, непонятно, кем считается, что Каракорум является родиной Чингисхана. Я вот, честно говоря, думал, что сокровенное сказание, самый старый монгольский письменный памятник, записанный китайскими иероглифами в 1240-х годах, нам называют урочище Делюн-Балдог. Непонятно, правда, когда он родился, Чингисхан, но в Каракоруме он точно совершенно не рождался. Про Монголию дальше мощно. Задумаемся над происхождением слова «Монголия». Не исключено, что оно произошло от русского слова «много», «множество людей», «многочисленное войско». Возможно, что Монголия произошло от русского слова «мощь», «мог», «могущество», отсюда «магог», «много». Отметим, что Морозов тот самый. Я высказал мысль, что Монголия – это просто греческое слово «мегалеон», то есть «великий». Ну, во-первых, «великий» звучит не как «мегалеон», а как «мегалой». Угу. Совершенно по-другому пишется. А во-вторых, «монгол» или «монголы» оно пишется не через «о», а через «оу», «мугул», то есть, если по-русски прочитать, «мугулой» – это будет «монголы», это два разных слова.
Угу.
Причем мегалеон я вообще не знаю, тем более. До сих пор Восточная Русь называется Великороссией, то есть Великой Россией. Наша идея такова: Монгольская империя – это Великая империя, то есть Средневековая Русь.
Ну, это шизофрения, слушай. Я тебе так скажу, что это даже не смешно, в общем-то.
Да как-то, честно говоря, да, я ожидал чего-то веселого, зажигательного, а как-то да заскучало к этому моменту, честно говоря. Но в самом деле, вот какая связка между Великой империей и Средневековой Русью? Где у нас следы Великой империи на Руси в 13-м, например, веке?
Ну, только в мозгу, у Фоменки, по всей видимости.
А есть ли подтверждение этой мысли, говорит нам академик? Да, есть их очень много. Вкратце рассмотрим некоторые из них. Посмотрим, что говорят о так называемых татаро-монгольских нашествиях западные средневековые источники. О составе войск Батыя составлены записки венгерского короля и письмо к папе, имеется в виду папа римский, в котором написано, что в составе монгольских войск были русские войска. И ссылочка приведена под номером 183, том 1, страница 31. Вот я не поленился, я скачал бесплатно из интернета историю казаков Гордеева, полез смотреть, что там такое написано. Но король венгров, это, понятное дело, Белла IV из династии Арпадов, который как раз попался под молотки монголов. А папа – это Григорий IX, и между ними в самом деле была очень напряженная переписка по факту того, что монголы приехали в Венгрию. Вот. Повезло очень сильно коллегам. Андрей Досаев, такой историк, выпустил сочинение «Магистр Рогерий. Горестная песня о разорении венгерского королевства татарами». Это памятник как раз синхронный. И там приведены в приложениях все эти переписки. Вот я прочитал в оригинале на латыни все эти письма. Там нет таких слов, чтобы в татарском войске были русские войска. Нету просто физически. Тут Гордеев наврал. А Фоменко, потому что он на латыни не читает, поверил. Вот и все.
Ну, так же нельзя. Надо же первоисточники читать. Это же все проверять надо.
Ну, тем более, если ты поставил ссылку и не написал вероятность, ты поставил ссылку, это по умолчанию значит, что ты залез в ту самую ссылку и проверил, что там написано. Но вдруг там ахинея. А там и есть ахинея. Русь была превращена в улус Монгольской империи и стала называться Татаро-Монголией. Ну, вот где? Это вот у Гордеева так написано. Вот почему Фоменко этот ахинею продолжает? То, что Русь вошла в улус Джучи и в составе подданических отношений, это факт. Но нигде никогда не называлось это так. Ну, это все не иначе, как романовские наймиты от истории в 17-19 веке подделывали. Вот, но далее авторы Гордеева, знаешь, обошли на вираже. Так, может быть, Русь попросту и была татаро-Монголией, то есть Великой империей Монголии, в состав населения которой, естественно, входила и до сих пор входит мусульманская часть населения страны – татары. Ну, во-первых, татары тогда не были мусульманами, начнем с этого, когда мы познакомились все. Вот. Но тут видишь, как заходит. так может быть, то есть слагательное наклонение, он ничего не утверждает, но буквально вот там через абзац.
Очень тонко, очень.
Через абзац. А вот, например, оказывается, что в ставке хана с первых дней образование Орды был построен, в скобках, прямо с самых первых дней, автор подчеркивает, был построен православный храм. С образованием военных поселений в пределах Орды начали строиться повсюду храмы и призываться духовенство, и налаживаться церковные иерархии. Митрополит Кирилл из Новгорода переехал жить в Киев, где им была восстановлена митрополия всея Руси. То есть он уже считает доказанным тезис, что это одно и то же.
Угу.
То есть у него только что было может быть, а тут дальше. Это уже доказано. Все. Это уже не тезис, это уже факт.
Правильно ли я понимаю, если мы сами были монголо-татарской империей, то мы сами на себя напали.
А там у них случилась всего лишь гражданская война. Там рать, то есть почему-то так называется регулярное войско, восстало на государственную администрацию. Вот. И потому что, ну, понятно, что у профессиональных военных регулярных вся сила, они регулярно государственную администрацию бивали. А потом государственная администрация, ну, к 17 веку, собственно, когда по Фоменко начинается русская история документированная. Потому что все, что раньше было, все уничтожено. Только он знает, как было.
Так.
Администрация ловким административным ресурсом подобрала под себя всю главную силу и разбила татаро-монгольская ига, то есть Орду, которым являются всего лишь Степан Разин и Емельян Пугачев. Там же казаки были, а казаки – это Орда. Ну все.
Все сходится.
Да, застрелиться и не жить вообще-то. Но по поводу православных храмов, ну, понятно, что про православные храмы, то есть тут, если они нас завоевали, то почему они стали строить православный храм? Ну, видишь, он только Гордеева читал и не знает, что монголы, среди монголов было распространено христианство очень рано, несторианского толка.
Несторианство, да.
Причем с XI века, с начала XI века, когда племя кераитов крестилось. И, собственно, один из главных союзников Темучина, Исугеевича Борджигинова, будущего Чингисхана, был Ван Хан кераитов, который, собственно, был христианин. И в Кашгаре, там буквально недалеко, в современном Уйгурском автономном округе, была митрополия с XII века. Так что они были с христианством знакомы очень близко. Ну а то, что там вставки хана построили сразу православный храм, это чушь. Потому что митрополия вообще была основана только в 1200, если не ошибаюсь, в 60-х годах. То есть это очень сильно не сразу. Вот. А то, что митрополит Кирилл переехал сразу в Киев после нашествия и восстановил митрополию, он ее восстановил там в 1243 году, через 3 года после того, как Киев сожгли. А почему он его восстановил? Да потому что его только что избрали митрополитом, и он вынужден был ехать заниматься хозяйством. Тут никакого вообще нету этого детектива. Вот. Ну а то, что Кирилл находился в отличных отношениях с Батуханом, это факт. Три ярлыка получил, которые говорили о неприкосновенности церковного имущества, самое главное. Вот, причем 1268 года даже сохранился текст этого ярлыка, мы более-менее можем понять, о чем это было. Задумаемся на мгновение, призывает нас автор, но это никогда не лишнее. В действительности это очень странно. Судите сами, монгольский завоеватель, даже не знавший русского языка, тем более русской веры, начинает строить по всей якобы завоеванной империи враждебные ему православные храмы. А русский митрополит тут же переезжает в Киев. Как только город был взят монголом Батыем. Монгол Батый в кавычках. Это не монгол Батый.
Угу.
На самом деле Кирилл там очень недолго пробыл в Киеве. Ему там очень не понравилось, потому что там воняло гарью. Там правил лично ему неприятный человек Даниил Романович Галицкий, который дружил с папой Римским, готовился принять от него королевскую корону. И поэтому митрополит Кирилл, поехав с посольством в Новгород, там остался, не вернулся, стал невозвращенцем. А оттуда уехал во Владимир и уже руководил русской православной церковью оттуда. Так что тут тоже не очень понятно, что пытается там этим доказать академик Фоменко. Ну, получается только то, что он полный болван доказать, больше ничего. Он просто не знает элементарных вещей, которые просто вот, ну, для этого даже каким-то знаниями особыми обладать не надо. Можно просто посмотреть в учебник. Дальше просто вот Русские летописцы с началом господства монгол прекратили записи, почему сведения о внутреннем устройстве Золотой Орды оставлены иностранными путешественниками. Вот сразу хочу процитировать Аркадия Бориса Стругацких, «Понедельник начинается в субботу». Модест Матвеевич, все, что вы мне советуете, это какой-то болезненный бред. Мы видим, что иностранцы описывают Золотую Орду как русское государство, а русские же ее почему-то не описывают, а рассказывают об обыденных событиях, какие построены церкви, кто на ком женился и тому подобное, не замечая, что в это время их якобы завоевывают и создают на их землю огромную чужестранную империю. Новые необычные для них пути сообщения, имеется в виду Емская почта, переправы, многоточие. Считается, что во времена монгольского завоевания иностранцы не описывали Русь, так как она стала называться Татаро-Монголией. Богатым источником для вдохновения оказалась для академика Фоменко книжка Гордеева. Там столько открытий чудных для него.
Хочется еще процитировать Модеста Модестовича Камноедова. В виварии проверьте вурдалака Альфреда, он там чай пьет. Есть сигналы.
Не чай,
не чай он там пьет.
Так точно. Так вот, вурдалаки, Джованни Плана де Карпини и Гийом де Рубрук, которые проезжали по данным территориям, они как раз очень даже описывали и Русь.
Ага.
И ставку хана татаро-монгольскую.
Ошибочно.
Они встречали в ставке русских, почему-то уверенно отличали их от монгол. Описывают монгол как приземистых, коренастых, узкоглазых, скуластых, а русских наоборот совершенно. Ну, это какой-то вот как-то так. Он не читал. Это же по-русски опубликовано все еще давным-давно.
Угу.
Это ни для кого не секрет. Можно посмотреть историю монголов, например, Плана де Карпини. Там, кстати, очень толково описано, как мы замечательно были в симбиозе с Батуханом. Киев – это 450 гектар земли, там осталось 200 домов к моменту посещения города Плана Карпини в 1246 году. Вот. А дальше начинается детективный сюжет, который очень любит наш академик. Плана Карпини сообщает нам, что вместо Батыя на выборы Верховного Хана прибывает почему-то русский князь Ярослав, имеется в виду Ярослав Всеволодович, папа Александра Невского.
Угу.
Не возникла ли гипотеза позднейших историков о том, что Батый якобы вместо себя послал Ярослава лишь с целью согласовать свидетельство Карпини, с той естественной мыслью, что лично Батый должен был бы участвовать в выборах Верховного Хана. Мы же видим здесь документальное свидетельство того, что хан Батый – это попросту русский князь Ярослав. Это подтверждается и тем, что сын Ярослава Александр Невский был, как считают историки, приемным сыном Батыя. И вот возникает тождество – Ярослав равно Батый. Вообще, стоит отметить, что Батый – это, вероятно, слегка искаженное слово «батя», «отец». У казаков до сих пор принято предводителя звать «батькой». Итак, Батый равно казачий батька, русский князь.
Уже хочется начать биться башкой об стол, ты знаешь. Там, по-моему, трехразовое употребление...
Тяжёлых.
Постановка уколов галоперидола уже ничему не поможет, блин.
Докладываю, что в 1246 году Батый в самом деле послал Ярослава Всеволодовича на великий Курултай вместо себя, потому что ханом в это время избирали его родного брата Угидея, и Батый точно знал, что следующей встречи с братом он не переживет.
Угу.
Поэтому сам он туда не поехал. Он послал, ну, в общем, почтенного человека из своих подопечных, которого было, однако, не так жалко, как себя.
Угу.
Вот так. Всего-то. Вот. Ну, а насчет того, что слегка искаженная батя.
Батя, да, это пять.
Вот. На основании каких процессов у перешло в я, и как этот процесс вообще отразился в русском языке. Так. Ну, а как звали Батухана? Прошу прощения, масса есть источников, как его звали. Его звали Батухана, его никто не звал батькой.
Батыга.
Батыга, да. Да. Вот дальше... Фоменко демонстрирует мощное знание военной истории и вообще военного дела. Кроме того, это по поводу отождествления регулярной армии и Орды. Кроме того...
Я вот, извините, перебью сразу. А вот его звали Батыга, как мы знаем из книг талантливого писателя Яна. Батыга – это совершенно очевидно Мотыга.
Мотыга.
В нашем детстве мать так звали. Батя был Ботинок, мать – Мотыга. Поэтому он бабой был, скорее всего.
Я думаю, что, скорее всего, окажется, что он тоже был Клеопатрой.
Корни уходят.
И одновременно вещим Олегом.
Кусая себя за хвост.
Да, кроме того, находясь в постоянном движении, регулярное войско должно было находиться около складов продовольствия, амуниции и вооружения. Следовательно.
Я так и вижу вот это постоянное движение вокруг складов продовольствия.
Простите, мне нужно выспаться. Итак, кроме того, находясь в постоянном движении, регулярное войско должно было находиться около складов продовольствия, амуниции и вооружения. Следовательно, на территории Руси должна была существовать система военных складов. Склад называется другим русским словом – сарай.
Какое хорошее русское слово.
Ну, вот мне сразу интересно, товарищ в армии служил, он отличает вообще пункт постоянной дислокации, где склады находятся, и пункт временной дислокации, который армия разбивает во время марша. Если армия находится на марше, она по определению не может находиться около склада. Ну что за бред-то, ё-моё? Вот. Ну а русское слово «сарай» – это персидское слово, которое обозначает дворец, которое мы заимствовали через монголы. И, собственно, до знакомства с монголами мы не знаем слово «сарай» в русском языке. А вот немного логики в исполнении гражданина Фоменко. Возникает интересный вопрос, где встречались русские войска с татаро-монголами во время, в кавычках, татарских набегов на Русь. Оказывается, непосредственно в том месте, где собиралось русское войско для сопротивления. Например, в 1252 году Владимира Суздальский князь Андрей выступил против татар из Владимира и встретился с ними на Клязьме, попросту говоря, сразу за городскими воротами города Владимира. То есть он как раз намекает на то, что пришла регулярная армия, прямо вот к этим самым, к восставшей местной администрации, давал им по рогам, прямо вот на месте, что называется. Но если так подумать, а где во время битвы под Москвой встречала рабоче-крестьянская Красная армия немецко-фашистских захватчиков?
Раскройте секрет.
Ну как где? В 20 километрах от Москвы остановились, собственно, немцы. Как где теперь Икея стоит на Волоколамском шоссе, вот прямо там. Это значит, что вермахт был регулярной армией Сталина и просто, учинив восстание, приехал грабить Сталина. Так что ли получается? Но понятие оборона, она предполагает то, что стоишь на месте, а к тебе идут. Ё-моё, а в городе Козельске там вообще никто никуда не ходил. Прямо из дома поднялись на стены, и там начали стрелять по монголам. Они вообще никуда не ходили. Ну, потому что это захватчики, а это люди обороняются. Ну, не знаю, нужно быть дебилом, чтобы таких вещей не понимать. Нас приучили думать, это титулование ханов, нас приучили думать, что татарские правители называли себя ханами, а русские – великими князьями. Это устойчивый стереотип. Однако приведем любопытное свидетельство Татищева, согласно которому татарские послы именовали своего государя Батыя не ханом, а великим князем. Прислал нас Батый великий князь. Ссылка на историю Татищева. Смущенный Татищев поспешно объясняет такой титул тем, что Батый якобы в то время еще не был ханом. Но это дело не меняет. Для нас вот важно, что татарский правитель именовался великим князем. Но я затрудняюсь сказать, кто приучил думать академика Фоменко. Наверное, это была яркая, неординарная личность. Вот. Ну, а Татищев, который ссылается то ли на поддельную летопись Якимовскую, то ли на очень позднюю летопись там, конца 17 века, это не источник, ровно как теперь уже доказано, не источник Якимовской летописи. То есть, она, в лучшем случае, источник конца 17 века, вот того самого времени, когда выяснилось, что Иван Грозный – это прямой потомок Цезаря Августа.
Угу. Я смотрю, этот Татищев-то тоже там жёг, ну, не дуговая сварка, но минимум как паяльная лампа.
Ну, вообще, история появления Якимовской летописи, вот как считает украинский историк, очень хороший, Алексей Толочко, сын Петра Толочко, великого археолога, что это вообще имеет все признаки появления фальсификации, потому что очень похоже на появление той самой Велесовой книги. Потому что это какая-то летопись, которую никто не видел, которую не видел даже Татищев. Более того, ему попалась тетрадка, где были записаны выдержки из этой летописи. Но даже тетрадку он вынужден был вернуть владельцу, которая потом пропала. То есть мы знаем о том, что там написано, только из книжки Татищева. Но это все подозрительно. Ну, с одной стороны, с другой стороны, вот те подробности, которые всплывают, ну, адекватные подробности, которые всплывают из книжки Татищева касательно Иоакимовской летописи, они совершенно созвучны всей традиции русского летописания конца второй половины конца 17 века. То есть одно из двух. Или это в самом деле подделка, которую осуществил сам Татищев. Я бы не хотел так думать. Или он в самом деле, сознательно, добросовестно заблуждаясь, общался с поздней летописью, но в силу того, что, опять же говорю, первая половина 18 века, он просто не знал, как с ними работать. Он не знал всего массива этих летописей. Тогда корпус источников русских летописей вообще начинает только собираться. Вот. Но в синхронных источниках хан назывался или ханом, или императором. Причем даже папа римский не гнушался называть его императором на латыни, кесарем. Это, кстати, о кесарях. Наши родные Романовы – это для истории очень зловещее явление. Ни Сталин, ни Гитлер, ни Чингисхан, там, не знаю, ни Черчилль, никто не обладал такой мощью, такой развитой секретной службой с невероятной степенью осведомленности и, главное, абсолютной преданности. Потому что они фальсифицировали историю как настоящие герои. Потому что, судя по Фоменко, были подделаны миллионы, это не шутка, миллионы экземпляров документов вплоть до 17 века, до воцарения Михаила Романова и Алексея Михайловича. Десятки летописных сводов. Причем это подделано гениально абсолютно, потому что был разработан стройный, непротиворечивый язык от там, 12 века до 17 со всеми его трансформациями, как будто бы он был живой все это время. Были придуманы почерка для своего времени, каждый раз разные. И причем во всех этих документах они абсолютно совпадают. И люди, осуществившие настолько гениальный вообще подлог такого масштаба, не оставили об этом даже ни единой зарплатной ведомости. Не то, что не растрепали ничего в каком-нибудь письме никому. То есть это совершить, ну, в самом деле трудовой подвиг, точно знаешь, что останешься безвестным.
Да, это самоотверженность, конечно.
Это
да.
Нужно. Вот я не знаю, где он таких людей взял. Лаврентий Павлович Берия бы не осилил, скорее всего. Тут как раз у нас всплывает в этом месте книжки, всплывает то, что тотальную фальсификацию источников Романовы предпринимают после окончательного разгрома войск Орды, то есть войск Разина и Пугачева. Ну, аргумент понятен. Раз казаки, значит, Орда, а Орда – это русская рать, значит, что? Угу. Вот так. Угу. И совершенно авторов не смущает один факт. Крестьянская война Степана Разина и восстание Емельяна Пугачева – это первое 1670-1671 год, а второе 1773-1775 год. Как их можно объединить?
Причём... Я бы сразу подкинул мысль, поскольку оба они, как известно, родом из одной и той же станицы Зимовейской, явно один человек.
Но тогда непонятно, неужели Алексей Михайлович Романов и Екатерина II Готторп-Гольштейн Романова тоже один и тот же человек? Вроде как по академику Фоменко в это время у нас с текущей документацией полный порядок, и он считает, что вот там-то она уже делается подлинная. Что-то я как-то вот...
Опять напрашивается цитата из известного в народе исполнителя Новикова, где «здесь полет армейской мысли над столами воспарил».
Точно армейской. Придя к власти, Романовы, как говорит нам Фоменко, придя к власти, Романовы постарались максимально заштукатурить древнюю русскую историю. Добавлю от себя, и заштукатурили, причем заодно историю Китая, Монголии Ирана, Афганистана, Персии и Индии.
Лишний повод гордиться за отчизну. Конечно. И наших сограждан и предков.
Победа над Разиным, а затем над Пугачевым – это окончательная победа над Ордой. После этого успеха Романовых в их официальном летописании разгромленную Орду рать объявили чужеземной, плохой, завоевавшей исконную русскую землю.
Слушай,
Орду,
блин,
превратили... Нет, слушай! Орду превратили в создание потомков жестоких иноземных захватчиков. При этом ее отодвинули на далекий загадочный Восток. Так Монголия, много, мегалион, великая Русская империя, уехала на Восток. Кстати, вслед за ней с берегов Волги уехала Сибирь.
Ты знаешь, я вот, имея, так сказать, определенные там эпизоды в трудовой биографии, люблю материалы определенного толка. Вот у меня дома есть книжка, называется «Протоколы следственных допросов Емельяна Пугачева», где Емельян достаточно подробно излагает, где он был, что видел там. Ну, там специфическая форма. Я Емелька Пугачев, негодяй, подлец и сволочь, по существу заданных вопросов считаю нужным изложить следующее. Но там дальше достаточно подробно опрашивали разные люди. Но там видно, что говорит, в принципе, одинаковое. Низко не могу сказать, что раскаялся там и прочее. Отринем. В конце книга снабжена научным комментарием, где достаточно подробно объясняется, что имеет в виду гражданин, вот, говоря вот то-то, то-то, кого упоминает, кто это такие, даты жизни, смерти, там, туда-сюда. Это же огромный массив документов. Есть у меня другая книга, есть там всякие эти приказы, которые Емельян в своем войске издавал, там, выдавая себя за Петра III, объясняя, что к чему. Меня когда заинтересовало, ты знаешь, на основании чего Емельян заводил лошадей в церкви, сжег костры в церквях, вешал попов. Я как-то там разница в 200 лет, а так похоже на большевиков,
очень,
что просто слов нет. Вроде православный. Ну, оказалось, все не так. То есть я сначала думал, что это такая любовь у нас к этим самым попам. Оказалось-то наоборот, что он старовер был и требовал клясться в верности ему как царю, а тех, кто отказывался, тех вешал. Это наоборот были хорошие люди, верные присяги там и всякое такое. Обращаю даже твое внимание, что в известной повести «Капитанская дочка», когда там одного выводят офицера, тьфу на тебя, вор, сволочь, убийца, повесили, выводят второго, я уже чины не помню, но тоже военный, тоже, тьфу на тебя, вор, сволочь, убийца. Только третий интеллигентный человек немедленно присягнул.
Слушай, ну, если они умудрились подделать весь корпус русских летописей, то что им стоило подделать один протокол допроса Толкова?
Да там не один, там вот такая книга. Ну да, в общем-то,
сложить,
да,
вот это вместе и вот это, тем более последняя фальсификация Романовых, понимаешь, это просто навенчало всю историю фальсификации. Вот эта точечка такая.
Ага.
Красиво.
Вишенка.
Вишенка, да. Так вот это вот то, что я сейчас описал по поводу того, что Монголия уехала на Восток, в конкретной степени уехала Сибирь с Волги. Это еще один супер тезис фоменковцев. Это к их такой любви к печатному слову. Они убеждены, причем вот это вот точно совершенно из всех книжек следует, что названия следуют, так сказать, по глобусу, по земному шару, вместе с документами, которые эти названия фиксируют.
Это как?
А вот простой пример. Как известно, была такая безымянная крепость на берегу озера Ильмень, неподалеку от современной Псковской области, которую мы по ошибке считаем Новгородом Великим. На самом деле Новгород Великий находился в том месте, которое мы по ошибке называем Ярославлем. Вот это по Фоменко и есть Новгород Великий. А вот это вот какая-то маленькая крепость дурацкая, она считается Новгородом по недоразумению, потому что туда приехал человек, ну, от князя из настоящего Великого Новгорода. И у него, конечно, было там, или сам князь приехал поуправлять, у него была с собой канцелярия, естественно, там были документы. И там было написано «Новгород». Он писал письмо с адресатом обратно, видимо, «Новгород сортировочное». И все окружающие соседи начинали думать, что это и есть Новгород. Вот то место, куда он приехал. И почему-то местные тоже начинали считать то место, где они живут, Новгородом. А как только он уезжал, об этом сразу снова все забывали. А потом он приезжал снова и снова вспоминали.
Угу.
Вот это я серьезно, я не придумываю. Это вот так и есть. И когда Алексей Михайлович победил Разина, а Екатерина II, если это не один и тот же человек, конечно, Пугачева, они отправили всего лишь в Монголию дьяка, я не знаю, секретного географического приказа, который сообщил местным пастухам, показав карту, что теперь вы монголы. Вот так вот.
И они просьба усвоить.
И они пожали плечами натурально и сказали, что ну, слушай, да, монголы. Это одно мне очень печалит, что они китайцам-то об этом не сказали, почему-то они в 12 веке. Сколько миллионов трудолет вообще сэкономили бы люди, не став строить китайскую стену. Монгол на Волге. Нафига вам эта китайская стена? Против кого вы собрались обороняться?
Слушай, ну в целом, в общем-то, тут это. Здесь не историк нужен. Здесь нужен хороший психиатр.
Ну,
или не очень хороший, я не знаю.
Мне безумно жаль просто времени, даже не своего, а, например, академика того же Залезняка, который вынужден тратить свое бесценное время на то, чтобы разбирать эту херню. Романовы подошли к уничтожению подлинной истории с ответственностью, со всей ответственностью. Началось все с уничтожения разрядных книг при Федоре Алексеевиче, это соправителе Петра, в 1682 году. Известно, что при царе Федоре Алексеевиче, старшем брате Петра, правившем до Петра, в 1682 году в Москве сожгли разрядные книги. По всей видимости, это сделали для уничтожения сведений о происхождении русских боярских родов. То есть сожгли генеалогию. Вот в этом месте сразу хочется процитировать известный фильм и сказать: «Дядя Петя, ты дурак». Ну, это невозможная ахинея, потому что человек пишет что-то и не знает, что разрядные книги, собственно, к родословию прямого отношения не имеют. Разрядные книги – это приказы о назначении на должность, приказы о проведении тех или иных мероприятий на должности, генеалогиями, то есть родословными, занимались совсем другие книги. И у нас, между прочим, и разрядные книги далеко не все сожжены, они есть, их много даже. Так у нас еще ко всему прочему есть родословцы. Даже сейчас зачитаю, какие дни у нас есть. Во-первых, знаменитая бархатная книга «Официальное государево родословие 1687 года». Ах, ну это уже все было сделано при Фёдоре Алексеевиче. Это подделка, да-да-да. Забудем пока про бархатную книгу, ну просто запомните, она есть такая. Причем в пяти списках. Так вот, помимо пяти списков бархатной книги существует несколько списков государева родословца, составленного по приказу Ивана Грозного в 1555-56 году. Это Румянцевский список первый конца XVI века, судя по водяным знакам 1564-1594 года. Отдел рукописей фонд номер 226, это у нас, если не ошибаюсь, в Российской государственной библиотеке хранится, могу ошибаться, надо проверить. Академический 10-й список, это компилятивный список 16-18 века, вот, кроме того, 20 списков с протографа государева родословца из 43 глав сохранилось, то есть их можно сличать, перепроверять, как они работают. Кроме того, есть два извода вообще очень старой летописной редакции генеалогии. Это Белявский первый список, входит в состав летописи. Вот, собственно, он лег в основу родословца Ивана IV. Это Воскресенский первый список, тот же самый летописный сборник 16-го, начала 17 веков. И Уваровский первый список. Вот. Еще есть Копенгагенский список. Это, видимо, копия Воскресенского первого списка. Ну, то есть это огромный массив документов, который известен всем, практически всем, кто просто поинтересовался бы вопросом.
Угу.
Ну, элементарно, есть большое количество литературы по этому поводу. Кроме того, они доступны в подлиннике, можешь зайти и посмотреть.
Ты знаешь, меня в свое время когда-то поразило Я долго думал, ну, я не это читал, но мне вообще интересно, как это говорят, про историю всякое. Но поскольку я паренек толковый, я поехал в наш университет, обнаружил там в подвале магазин на филологическом факультете раньше.
Такой, был, да, обнаружил, был.
Нашел там исторический раздел и немедленно разжился учебниками. Чем, кстати, и с тех пор я всем советую проделывать примерно то же самое. Даже если у тебя что-то вызывает несогласие, ознакомься с тем, что вот официальная наука думает. Когда увидел, то есть вот принялся там разбирать учебники, сперва мне интересно было про Древний Рим. Вот исторический период, обратите внимание, вот он отсюда и вот досюда. У нас он квалифицируется вот так. Вот памятники, которые от него остались, в том числе письменные. Вот читать надо по нему. Вот это и вот это. Из чего есть хрестоматии специальные, где там нужные куски сосредоточены. Не все на свете, а нужные куски. Вот тут у нас Аппиан, понимаешь, здесь у нас Тацит, тут вот этот, здесь вот тот. Читай, гляди, вот это вот мы разобрали, вот это правильно, а это про Иисуса Христа поздняя вставка, потому что раньше не было, а потом появилась.
Это Иосифа Флавия? Видимо.
В анналах у Тацита. Ну, Иосиф Флавий, кстати, у меня такое чувство все время, что его какой-то молдаван переводил. У нас пацаны из Молдавии в армии точно так же говорили, потому что цитаты типа «Тит делает нападение на Иерусалим», вот «делает нападение» – это калька с молдавского, я тебе точно говорю. Хотя у них же там румынский язык, романский.
Туда, они, сюда. Да, они же очень близкородственные, кстати.
Да. Его, кстати, недавно заново перевели эту войну.
Иудейскую.
Как его демон, войну. Да, иудейскую войну, да, но новый перевод не читал. Ну, хотя бы ознакомься, я не знаю, с источниками возьми букварь, ознакомься, с историей. Это же везде написано, это же база, так сказать, надо знать.
Я думаю, что с математикой-то он нормально обращается своей.
Так точно.
Это же вот то, что он сейчас написал, вот все вот это вот то, что он написал, это если бы мне подсунули книгу по математике, я бы там на первой странице обнаружил 10 ошибок в таблице умножения. Я бы как-то, наверное, сразу задумался, это еще как-то математик, по-моему, не очень математик. Вот, но авторы резюмируют свою идею по поводу уничтожения источников. Наша точка зрения такова. Романовы уничтожали подлинную древнюю генеалогию, чтобы освободить место для своей новой династии. И только после этого, видимо, появились существующие сегодня разряды от Тюрика. Они приведены, например, у М.В. Ломоносова. Во-первых, я не очень понимаю, от кого Романовы освобождали место для династии? Кто-то претендовал на престол помимо? Даже Емельян Пугачев, негодяй и сволочь, считал, выдавал себя за Романова. Угу. То есть, если бы он вдруг там победил, он бы назвал себя Петром III Романовым, но никто даже не пытался подумать ни у нас, ни в соседних странах, что у нас может быть какая-то другая династия. Зачем это все было? Вот, ну а что такое разряды от Рюрика, я вообще не знаю.
А зачем им нужен был этот Рюрик, если он не их предок? Вообще непонятно.
Так они как
я раз бы утверждался, что вообще все от меня произошли. Вот мой предок, он главный. Никаких Рюриков не было, никаких варягов не было. Были Романовы изначально.
Учитывая, что разряды стали составляться в 1475 году.
А Рюрик?
А Рюрик к тому времени уже как-то немножко
того.
Умер. Да. Ну, потом я вот по поводу этих разрядов от Рюрика, я вот пока готовился к собеседованию нашему, я полез в полное собрание сочинений Ломоносова, угу. Его исторические книжки начал смотреть, читать, и как-то вот не нашел ни слова про разряды от Рюрика. Может быть, я просто не там смотрел. Ну, какое-то странное просто образование, что это такое, бог его знает. А между тем Фоменко и его друзья глубокомысленно заявляют, с этой точки зрения книги Соловьёва, Ключевского и других историков эпохи конца 17-19 веков покрыто особенно толстым слоем штукатурки. Из всего этого ясно видно следующее. Алексей Михайлович Романов, первый царь, от времен которого сохранились прямые указания начать писать историю. Это середина 17 века. Люди, исполнявшие его приказ, не нашли в столице источников по истории России даже за последние 100 лет. Странно, что знаменитая степенная книга исчезла. Это они делают такие три промежуточных вывода по поводу начала русской историографии при Романовых. Ну, честно говоря, я понимаю, откуда растут ноги. Ноги растут из прочтения профессора Ключевского, вот, где есть в самом деле фраза, что по истории России даже за последние, правда, 70 лет. Вот, но там смысл абсолютно другой. Там, когда описывается начальник одного из приказов, к которому пришел Кудрявцев некто, дьяк, которого попросили составить свод летописей по документам, сделать некую сводную историографию сквозную, ему сообщили, что даже вот если мы будем поднимать за последние 70 лет источники, мы выписку, которую ты просишь, не сделаем даже за 10 лет. То есть, такой шквал, что их просто невозможно разобрать. А вовсе не в том смысл, что нет источников. Просто у нас даже Ключевского на нормальном русском языке профессор математический читает очень странно. Ну, о том, что Алексей Михайлович Романов – это первый царь, приказавший писать историю – это вообще, конечно, открытие. Потому что степенная книга – это, собственно, то, что Шлёцер называл «Russisch Hauptchronik», то есть русская главная хроника. Ее приказал, точнее, не приказал, а инициировал написание митрополит Макарий при Иване Грозном. Ну а то, что она исчезла, я когда прочитал, я, честно говоря, ну, я не соблюдал технику безопасности, нужно было голову полотенцем обвязать вафельным, чтобы челюсть, так сказать, не утратить совсем. 145 списков степенной книги существует. 145. Из них самые ранние относятся к 1560 годам. То есть это Алексей Михайлович еще в проекте не было. Никто еще ничего не умел сфальсифицировать. А дальше авторы вопрошают. А почему все основоположники русской истории иностранцы? Имеется в виду несчастная троица – Готлиб Зигфрид Байер, Герхард Фридрих Миллер и Август Людвиг Шлёцер. Это те самые любимые персонажи Михаила Задорнова, которые все про Рюрика Нормана придумали. Вот этим бедолагам так досталось от всех этих идиотов, хотя совершенно незаслуженно. Ну, отвечу издалека. Почему? Ну, во-первых, не очень понятно. Куда делся Феофан Прокопович, который был немножко не немец, из Смоленска происходил, а его перу, скорее всего, принадлежит четырехтомная летопись от начала Руси до Полтавской баталии.
Неплохо.
То есть это в основание русской историографии никак не впадает. Потом, куда делся Татищев, на которого вот...
Не так давно ссылали.
Непрерывно, там десятки ссылок на Татищева, но, видимо, тоже не считается. Вот. Ну а почему так много немцев? Ну, просто потому, что историк – это специально обученный специалист. Этих специалистов обучают в специальных учебных учреждениях. И самостоятельно стать специалистом в той или иной науке, например, в истории, можно, это очень затруднительно. Проще пойти и спросить у учителей, как быстрее. Это
купить учебник.
Сделать. Купить. Я посоветую, да, купить учебник, походить на лекции. Вот, например, Готлиб Зигфрид Байер учился в Кёнигсбергском университете. Кстати, был, собственно, другом Феофана Прокоповича. Миллер Герхард получал образование в Лейпцигском университете, а Шлёцер в Виттенбергском и Гётингенском университете. Собственно, сам Прокопович ездил, ну, после того, как закончил Киево-Могилянскую академию, духовную, естественно, он же был духовным лицом. Он посещал университеты в Лейпциге, в Хале и в Йене. Вот. Татищев учился в Берлине и в Дрездене, правда, учился, опять же, артиллерийскому делу. Правда, он еще получил образование в драгунском полку. Так что драгун мог быть историком, я считаю. Вот. А где у нас-то вот эти люди получили бы образование? Где бы мы готовили историков? У нас Санкт-Петербургская академия наук основана в 1724 году. Будущее МГУ имени Ломоносова в 1755 году, только в этом году-то юбилей праздновали.
Ага.
Вот где бы в это время можно было в промышленных масштабах получать профессоров?
Ага.
Ну, только, видимо, как это, посадить и полить навозом, тогда вот как Фоменко вырастет что-нибудь.
Или даже как Носовский.
Вот, ну, а по этим персонажам вообще историческое образование не нужно. Нужно просто соображать чего-то, логически уметь мыслить.
Да.
И не быть немцем, чтобы ничего не сказить. И получается следующее. Тут достается еще раз нашему летописанию отечественному, прямо от души вообще. Я когда читал, я как-то уже успел забыть, честно говоря, эти тезисы, но освежил, и мне как-то аж нехорошо сделалось. Историки пишут, Радзивилловская летопись – один из важнейших памятников летописания до монгольской эпохи. Радзивилловская летопись – древнейшая, дошедшая до нас. Текст ее завершается первыми годами XIII века. Ну, я сразу забегу немножко вперед. На основании тезиса, который они доказывают, что Радзивилловская летопись – это подделка XVIII века, сделанная специально для Петра I.
Так.
Что непонятно, почему Алексей Михайлович не успел разобраться совсем, почему Петр I. Ну ладно, неважно. Это подделка XVIII века, он доказывает, что вот все последующие, и он считает, что это самая ранняя летопись, которая у нас есть, подлинная, якобы, что все остальные летописи, сделанные на ее основании, это тем более подделки. Ну, это просто подделка с подделки уже, это вторичная подделка получается. И что все вот то, что там написали, этому верить нельзя, а верить нужно Фоменко. Ну так вот, по поводу цитаты озвученные. Я не знаю, какие именно историки написали эту ахинею. Вот написано, историки пишут, Радзивилловская летопись и так далее. Вот какие историки, покажите мне, пишут эту хрень вообще? Потому что Радзивилловская летопись создана в 1480-х годах. То есть, это совершенно точно не самая ранняя русская летопись из дошедших в подлинники. Вот. Ну, я единственное, что думаю, что тут тайну биохимических процессов в голове Фоменко раскрывает эта приписка. Текст ее завершается первыми годами XIII века. Но надо понимать эту логику расширительно. Значит, Александр Сергеевич Пушкин, родившись в 1799 году, оказывается, жив, наверное, здоров и работает до сих пор. В 1930-х, 1980-х годах у него был страшнейший пик творчества.
Угу.
Там издали то, что ли, 20 его полных собраний сочинений, куда, кстати, регулярно включали ранее неизвестные какие-то отрывки, даже целые произведения, письма. То есть человек работал все время. То есть...
А какие празднования в 1937-м были?
Да.
Не могли по покойнику такое
справлять? Нет, я думаю, что на Черной речке Дантес застрелил не Пушкина, а его смерть фальсифицировал Николай I. Потому что он не любил, как известно, Пушкина. А на самом деле Пушкин до сих пор жив.
А любил его жену.
А любил, это Дантес любил его жену. А, ну.
Дантес любил Нессельроде. Или Нессельроде любил Дантес.
Грязненько.
Я вот уже не помню. Там запутано.
Ну, во-первых, если ответить на этого бреда вообще, который тут извергся только что. Простите, пожалуйста, я не виноват. Но самая старая русская летопись – это синодальный список новгородской первой летописи старшего извода. Вот старше у нас в самом деле летописи нет. Она началась писаться в 1260-х годах.
Угу.
Правда, некоторые историки предполагают, что еще раньше, в 1234-х годах. Но это не факт. И заканчивается ее создание в 1350 году. Знаменитая Лаврентьевская летопись, которая содержит первый список, самый старый список повести временных лет, той самой знаменитой. Это 1377 год. Кстати, написано, в отличие от Радзивилловской летописи, не на бумаге, а на пергаменте. То есть это вообще очень древняя штука. Ипатьевская летопись. 1420-е годы. Вот. Это на основании чего Радзивилловская летопись у нас оказалась самой ранней русской летописью? Вот черт его знает, я ничего не понимаю.
Ну, то есть видно, что даже букварь не читали.
Причем букварь не читали, но издание Радзивилловской летописи с академическими комментариями они читали.
Да.
Да. Но я проверил, в самом деле читали. А у них тут ссылки на страницы совпадают. Вот откуда такая любовь именно к Радзивилловской летописи у этих хронологов? А потому что ее в самом деле одной из первых ввели не то чтобы в научный оборот, а в оборот такого официоза, потому что ее обнаружили в Кенигсберге, показали ее Петру Первому, о ней много писали, и в самом деле это роскошная книга, это очень-очень большой том, толстенный, шикарно иллюстрированный, с такими красивыми киноварными буквицами, с огромным количеством иллюстраций, очень информативных. И с ней, как оказалось, нашим внимательным исследователям, как открылось нашим внимательным исследователям, не все понятно. Оказывается, количество листов в родиновской летописи нечетное. А все же понимают, что как летопись переплеталась.
Из тетрадок.
Да? Вот тетрадка,
да.
Складывалась лист напополам, брошюровалось их много и переплеталось. Понятно, что там может быть только четное количество.
Угу.
То есть нечетное, значит, один лист утрачен.
Ну, есть же разная нумерация. Вот в американских книгах, например, если есть какое-то предисловие, то оно нумеруется римскими цифрами, а потом привычными нам. Там по-другому
можно. А ты получить. Не представляешь себе. Слушай, ты прямо как глубоко смотришь, как прямо Фоменко. Фоменко тоже заметил, что первые там три листа в родиновской летописи пронумерованы римскими буквами.
Ага.
А потом идет нормальная кириллическая панагенация, то есть нумерация страниц. И даже он обратил внимание на то, что эти первые страницы это точно бумага 18 века. Прямо это так написано в академическом описании рукописи.
Угу.
Поэтому болвану невдомёк, что это часть переплета. И это просто часть переплета. А то, что переплет поздний, почти все. Русские книги, неважно какие, летописи, там, Евангелие, все что угодно, их очень мало сохранилось с родным переплетом. Они почти все имеют новодельный переплет. Я вообще считаю, что вот это открытие, это даже не даже недостойно даже капитана очевидности. Это просто адмирал ясен хуй. Вот так мне кажется.
Я тебе больше скажу, когда я в детстве жил в Купчино, у нас на углу проспекта Славы и улицы Белградской. Белградской, да. Там была переплетная мастерская. С книжками тогда было туго, не как сейчас. И книжки зачитывали в прямом смысле слова до дыр, они разваливались. И большинство домашних книжек, вот зачитанных да нельзя, я носил, их заново все переплетали. Потом я сам натренировался. Ну...
А меня папа натренировал. У нас дома была такая маленькая переплетненькая мастерская. У нас тоже постоянно просто станок. Работала эта обрезная станина, постоянно клацала. У нас тоже почти все книги переплетены заново. А тут с 15 века-то, господи. Я думаю, что ее не один раз переплетали.
Конечно.
Скорее всего. Так вот, тут у нас детектив начинается. Назовем его «Повесть о пропавшем листе». Согласно академическому описанию, рукопись состоит из тетрадей, в каждой из которых четное число листов. Но номер первого листа 1, что в общем естественно, а последнего 251. Таким образом, в книге нечетное число листов. Что это значит? Это значит, что в одной из тетрадей содержится вложен или подклеен один непарный лист. Может быть, попавший позже. А может быть и наоборот, один из листов был утрачен, а его парный сохранился. А в последнем случае на месте утраченного листа должен обнаружиться смысловой разрыв в тексте. Такого разрыва может не быть лишь в том случае, когда утрачен первый или последний лист книги. Итак, мы видим, что в радивиловской рукописи имеются какие-то дополнения или утраты. Но почему об этом прямо не сказано в ее академическом описании? В чем дело? Академическое описание хранит странное молчание о том, где именно в рукописи появляется этот непарный лист. Ну и так, три страницы.
Полное разоблачение.
Докладываю. Авторы, как обычно, читали какое-то свое академическое описание. Угу. Потому что то академическое описание, которое досталось мне к ознакомлению, собственно, с факсимильным изданием радивиловской летописи, прямо пишет, что после седьмого листа восьмой лист утрачен. И нумерация начинается с девятого.
Как говорит Виталий Кличко, сука, до слез,
Это еще не до слез. Сейчас я тебе еще, так сказать, подачу держи, в общем. смыслового разрыва, как говорит там академик Фабенко, нет, и в доказательство этого приводит нам цитату из Радивиловской летописи, говоря о том, что повествование идет подряд от 7 к 9 листу. «Наидоша я Казари, сидящий на горах сих в лесах, и рекоша Казари, платите нам дань, задумавши же поляне, и выдата от дыма меч». Конец 7 листа. «Болгари же увидевши, не могоша стати противу, креститеся просиша и покоритеся грекам, царь же крести князи их, и боляры вся, и мир сотворить болгары». Вот где тут нет разрыва смысла, только что были поляне и хазар, а тут болгары и греки. Эти дань просили, а эти креститься.
И не Пушкин, а Гоголь. И не выиграл, а проиграл. Да?
Он просто он читал этот балбес, что он сам пишет вообще.
Полет мысли потрясает.
Так это же еще далеко не все. Потому что... На самом деле у нас Радивиловская летопись не одинока. Угу. У нее есть два списка.
И может там есть этот лист недостающий?
И лист недостающий там есть на обоих.
Так.
Причем про один список академик Фабенко знает. Это так называемая Московская академическая летопись. Угу. Но он считает, что она является копией с Радивиловской летописи. Угу. То есть еще более поздней подделкой.
Да.
Но дело в том, что это не копия. У них есть вполне конкретные различия. Угу. Вот. Ну, там, помимо каких-то описок, опечаток и так далее, у них есть вполне конкретные различия. То есть протограф был один 13-го, видимо, века.
Что такое
протограф? Протограф – это исходная летопись, с которой потом делался список. А с нее была исполнена Радивиловская, она же Кенигсбергская летопись, Московская академическая летопись, так называемый летописец Переславля Суздальского. А вот Переславля Суздальского летописец, он старше Радивиловской летописи, потому что бумага использована 1470-х годов. Угу. Для Радивиловской летописи 1480-х годов. То есть это, вот это все проверяемо вполне. Угу. И вот тот самый секретный лист, где по Фоменко была спрятана подлинная история Рюрика, а не та, которую нам пытаются втюхать, значит, романовские наймиты и ландскнехты от истории по поводу того, что он был норманом. Угу. Вот ничего этого там нет, там все обычно. Там обычная совершенно повесть временных лет приведена, немножко там пересказанная другими словами. Угу. Там ничего... И вот отсюда у меня возникает главный вопрос. Если на этом утраченном листе по Фоменко хранилась подлинная история призвания Рюрика, то что у нас с логикой? Если вся полностью летопись в самом деле подделка 18 века, то этот наймит-фальсификатор был настолько мудак, что он все фальсифицировал, а один лист забыл фальсифицировать, а потом ему пришлось его выдирать?
Ну, видимо, логика именно такова. Может, он по себе судит?
Ну, на самом деле, это же был не просто мудак, а мудак очень талантливый, потому что он...
Мега-мудак.
Это был мега-мудак, он умудрился выучить полуустав, то есть это специальный такой почерк 15 века, и причем воспроизводить его великолепно просто, не отличить от подлинных документов. Он умудрился выучить, ну, видимо, специально сочиненный, конечно, русский язык 15 века, и на нем написать все, прям даже ошибки делать там, где их обычно делали вообще переписчики. Но при этом он не догадался доделать один самый главный лист, и потом пришлось его выдирать. По поводу бумаги. Нам говорят, ну, понятно, что когда этим дебилам двум сказали, что бумага-то подлинная 15 века, они сказали, и что? Взяли склад бумаги 15 века и написали на них новую летопись. Проблемы-то какие?
Не поспоришь.
Но если в одной там 250 страниц, а в трех там почти 1000 страниц – это склад бумаги, который прожил 250 лет через все огни, пожары, там, наводнения, войны.
Зная историю родной страны.
Да, бумага это сохранилась. Причем бумага – это же была дикая драгоценность. Ее никогда не покупали просто так. Она стоила реально дороже, чем деньги. Потому что на них, на этих листиках ставили филиграни, водяные знаки. Почему? Uh-huh. Потому что это была драгоценность настоящая. Uh-huh. То есть их купили и где-то там забыли. Забыли, положили, пусть лежит. Uh-huh. Петру Первому пригодится.
Да. Подделывать.
К тому же, тут же дело такое, что филиграни там не одна, их много на этих рукописях трех. По-моему, 11, если не ошибаюсь, филиграни разных насчитывают. Угу. Если это был склад одной и той же бумажной мастерской, там филиграни должны быть одни и те же. Ну, как иначе.
С разных складов сохранилось.
То есть свезли с разных складов.
Да.
Хорошо. Ладно. И опять же, отсюда возникает вопрос. Как быть с миниатюрами родиловской летописи? Ну, их там сотни миниатюр. Причем они выполнены четко в стиле конца 15 века. То есть этот идиот, который не догадался главную страницу подделать, научился еще и рисовать, ну или, по крайней мере, учеников своих там, этих подмастерьев, заставил рисовать так, как рисовали точно в конце 15 века, что проверяется идеально по синхронным памятникам. Стиль узнаваемый абсолютно. Причем он был очень умный этот человек, потому что он не просто заставил их нарисовать, как рисовали в 15 веке, а еще и помнил, что у книги есть протограф 13 века, и что некоторые части миниатюр нужно нарисовать с сохранениями каких-то традиционных элементов 13 века.
Глубоко брал.
Очень глубоко. А с вооружением-то что? Вот я специалист по вооружению. Например, там есть изображение доспехов 15 века, с которым просто не спутаешь. В том числе немецких доспехов 15 века. Причем нарисованы они точно, идентифицируемо как немецкие, нарисованы с мельчайшими подробностями. А вот в 1870-х годах такой великий французский знаток средневековой материальной культуры Эжен Эммануэль Вэлли-Дюк, автор многотомной энциклопедии материальной культуры средневековья, он там нарисовал сотни реконструкций.
Некоторые есть.
И вот даже он периодически рисовал нелепости, просто потому, что он во второй половине 19 века еще не обладал полнотой информации. А при Петре Первом этот человек уже знал, как точно нужно рисовать доспехи 15 века и оружие. Мне кажется, что вот подобные дарования с абсолютной тупизной очень редко сочетаются. Вот таким образом у нас в основном цитатки закончились.
Остается вопрос. Извините, я вас сразу перебью. А зачем вообще все это? Какая цель вот этих подделок? Зачем?
Ну, как там объясняет академик Фоменко, это нужно было, чтобы обосновать права династии Романовых на престол. То есть, видимо, решение Земского собора не хватило. Я это не знаю, честно говоря.
Ты знаешь, это мне сразу напоминает труды Александра Исаевича Солженицына, где всех пытали, мучили, там, не давали жрать, спать, в туалет ходить, только для того, чтобы он поставил какую-то закорючку, чтобы он подписал, сам себя оговорил и подписал. Я, как бывший оперуполномоченный...
Проще достигается, по-моему.
Могу подписать сам что угодно, ты понимаешь? И для этого мне никого бить не надо. И если всех хватали ни за что, ни про что, и сажали там на 100 лет сразу, зачем мне твоя подпись? Я сам подпишу. Вы о чем вообще? Что это за чушь?
Я думаю, они просто любили бить людей.
И это тоже, да.
Напоследок хотелось бы сказать про оплёванную науку археологию академиком Фоменко. Вот на примере того самого Ярославля-Новгорода. Когда академику Фоменко Валентин Лаврентьевич Янин, великий исследователь новгородской земли, намекнул, что, ну, уважаемый, я, конечно, понимаю, что ваши эти вот интеллектуальные изыски, они интересны, но как же быть с тем, что там Арцеховский, там я и многие другие исследователи годами копают и там накопали тонны материала, просто как с этим-то быть? Если это была маленькая, неизвестная никому крепостца, то как там это все оказалось? Оказалось все просто. При Романовых это все перевезли из Ярославля.
Подкинули.
Подкинули. Вот так. Я просто тут ради интереса посчитал. Примерная площадь средневекового Новгорода – это 240 гектар. Средняя толщина культурного слоя, ну там где больше, где меньше, но в среднем 4 метра. Это получается 9 миллионов 600 тысяч кубометров земли.
Только в Новгороде.
Это нужно было из Ярославля вырыть и в Новгород привезти.
Академик Фоменко, я думаю, сведущ в арифметике, может посчитать, сколько это.
Подвод лошадей, людей, а самое главное, это же нужно, это кто служил? Крепостные крестьяне, правильно?
Да, да.
Но они были обучены, специально крепостные крестьяне, как насыпать культурный слой на место, потому что культурный слой просто так насыпать нельзя. Нужно сначала срыть к черту то, что там было до этого, до материкового слоя, то есть того места, где это начало все нарастать, там, скажем, в 9 веке, в 10-м. Насыпать четко слой за слоем.
Пожары.
Соблюдая очередь. Кстати, как насыпать пожар, я вообще затрудняюсь себе представить. Ну ладно. А допустим, осилили. Насыпать четко, потому что любой археолог, даже не археолог, студент третьего курса, который уже 3 года едет на раскопки, он поймет, где слой нарушен. Это сразу видно. Для этого не нужно быть каким-то великим специалистом. Нужно просто немножко набить глаз. Там сразу видно, что пошел перекоп, слой поврежден. То есть в него вторгались в более позднее время. Вот этого там нет. Все слои насыпаны как надо. Дендрохронологические даты, то есть тогда уже знали дендрохронологию, причем на уровне современного знания, потому что все деревья с годовыми кольцами, все
подброшены, верно.
Подброшены строго верно. Причем туда же, опять же, насыпано же огромное количество берестяных грамот. Причем насыпано именно так, чтобы в XI веке находились берестяные грамоты, написанные в соответствии с правилами XI века и лингвистикой XI века, и так далее, и так далее. До 15 века все это продолжается. А уж сколько там оружия подбросили? Ё-моё.
Недавно была новость, как в аэропорту Бандаранайке на острове Шри-Ланка некий гражданин вез в прямой кишке золотые слитки в Индию на продажу. Ну вот я вот сразу.
Квадратный из Сбербанка, что ли?
Да, его увидели по неловкой походке. Он шел так, его местные менты схватили. Ну вот как ты думаешь, что он первое должен был сказать на допросе?
Менты подбросили! Да.
Понятно, менты подбросили. Так и тут. Они же все время все подбрасывают.
Да, но это же один Новгород. У нас тут же. Мы понимаем, что а еще Киев весь подбросили.
Да.
Ну раз это все сочетается по факту.
Я, короче, снимаю шляпу перед этими Романовыми. Такие титанические работы были произведены. Неудивительно, что мы от Европы отстаем в каких-то там промышленностях. Мы как прошлое подделывали.
Как раз нет. В Европе-то занимались в это время ровно тем же самым, а еще в Китае и в Африке. Занимались все этим, это Романовы, они построили всех и заставили этим заниматься, причем неважно, воюем мы, например, с Турцией, в это время будет сидеть чувак и переписывать турецкие летописи, или какой-нибудь персидское Зафарнаме, там, это книга побед, это все будет переписываться, мы с Персией воюем, подумай, что мы с Персией воюем, а ты работай.
Пиши как надо.
Пиши как надо, потому что ведь эти же данные все сплошь перекликаются, пересекаются, взаимопроверяемые. Я уж молчу о том, что данные археологии напрямую перекликаются друг с другом, то есть нужно было насыпать в разных местах абсолютно синхронно, вот синхронными находками. Осилили как-то?
Все-таки я считаю, что этим заниматься должны не историки, а психиатры. Такое мое мнение. Ну, причём... Либо специалисты из уголовного розыска. Зачем это? С какой целью? Для чего? Почему?
Ну, мне кажется, что это человек просто зарабатывает деньги, просто покупают, он пишет эту ахинею.
Знаешь, хочется надеяться, что все-таки это не академик Фоменко, а он в доле, наверное. Все-таки хочется верить, что это его друг Носовский бомбит там в одиночку, так сказать.
Ну, я как-то вот я умею писать тексты и научные, и научно-популярные, даже художественные пишу тексты иногда. Ну, это довольно трудоемкий процесс. То есть даже если вот извергать из себя эти помои, это требует времени определенного. Но 82 книги полноразмерные, это же караул. Только... Один человек не справится с таким объемом работы.
Только психиатр сможет поставить верный диагноз и определить, что это и как это. Ну, что сказать, дорогие друзья, я думаю, достаточно наглядно и про монголо-татарское нашествие, и про чистую правду, кто кем был, откуда вылез, и как вообще так получилось. Спасибо, Клим Александрович, за просветительскую работу.
Ну, извините, получилось немножко как-то грустно.
Ну, не ты это написал. А на сегодня все. До новых встреч.